Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение Евангелия от Марка. В прошлый раз мы остановились на 37 стихе 15 главы, где нашли описание последних мгновений жизни нашего Господа. Давайте еще раз прочтем эти строки. «Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме раздралась надвое сверху донизу». Как мы видим, Иисус умер вовсе не потому, что его организм отказался функционировать. Господь просто отпустил свой дух. Я не думаю, что описание момента смерти нашего Господа и упоминание разорванной завесы в храме приведены вместе случайно. Скорее всего, эти два события произошли одновременно. Также я полагаю, что многие священники в храме были свидетелями тому, как завеса была разорвана. В то самое время в храме происходило вечернее жертвоприношение. И то, что произошло в тот момент с завесой, несомненно подействовало на них. Мы узнаем, что позднее многие священники пришли ко Христу, о чем написано в книге Деяний в 6 главе в 7 стихе. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Этот стих показывает, что многие священники поверили в Господа Иисуса Христа. И у нас есть все основания полагать, что некоторые из них находились в храме в момент смерти Иисуса, когда завеса разорвалась надвое. Итак, мы читаем, что Иисус испустил свой дух. Он не мог умереть, не отпустив свой дух. Как мы уже сказали, он умер вовсе не потому, что его организм перестал функционировать. Его смерть отличалась от смерти обычного человека. Мне, как пастору, довелось быть свидетелем последних мгновений жизни многих умирающих. И я могу засвидетельствовать, что человек в свои последние минуты жадно борется за последние глотки воздуха. Но с Иисусом все было не так. Он просто отпустил свой дух. И в этот самый миг завеса в храме была разорвана надвое. Я утверждаю, друзья, что эта завеса в храме неразрывно связана с жизнью Иисуса Христа, с Его человеческой природой. Дело в том, что именно жизнь Господа, Его земная жизнь, демонстрирует, насколько греховен весь человеческий род. То есть именно жизнь Христа не дает нам, грешникам, прийти к Богу. Но когда Он умер, завеса, разделявшая нас с Богом, была устранена. Именно Его смерть дает нам право теперь приблизиться ко Всевышнему. 39 стих. «Сотник, стоявший напротив Него, увидев, что Он так возгласив и испустил дух, сказал: „Истинно, человек сей был Сын Божий“». Я думаю, что здесь мы являемся свидетелями того, как уверовал этот римский центурион. Надо полагать, что его слова – это самое большее, на что он был способен в данный момент. Он просто не мог сказать ничего, что стало бы более ярким свидетельством его веры. Он лишь признал, что Иисус – это Сын Божий. Он признал, кто такой Иисус и в чем состояла его роль. Конечно, этот воин не был знаком с глубокими доктринами теологии, но он знал достаточно, чтобы занять свое место у подножия креста нашего Господа. И знаете, друзья, только этого и требует Бог от каждого грешника. Он хочет, чтобы мы все пришли к Нему в вере, что и сделал в тот момент этот римский центурион. Нет сомнений, что он был суровым римским воином-язычником. Но я уверен, что в тот момент его ожесточенное сердце растаяла. Далее мы читаем о женщинах, которые находились там в этот скорбный момент, 40 и 41 стихи. «Были тут и женщины, которые смотрели издали, между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим». Интересно обратить внимание, что эти женщины оказались последними у креста нашего Господа, и именно они были первыми у его могилы. Нам сказано, что они смотрели издалека, но все-таки они сохранили ему верность. Они были верны ему до самого конца, в то время как его ученики и апостолы в страхе разбежались. Далее мы видим еще одну интересную деталь, стихи с 42 по 45. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просить тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. До этого Иосиф из Аримафеи был тайным последователем Иисуса, но здесь он набирается храбрости и выходит из тени, получая разрешение на погребение тела. Причем он являлся членом Синедриона, хотя и не участвовал в этом грязном деле, организованном иудейской религиозной верхушкой. Об этом мы можем узнать из Евангелия от Луки, из 23 главы, из 51 и 52 стихов. Интересно, что сейчас, когда даже ближайшие ученики Господа в страхе разбежались, Иосиф открыто заявляет, что является последователем нашего Господа. Мы также читаем, что Пилат изумился скорой смерти Иисуса. Дело в том, что обычно распятый мог долгое время висеть на кресте, ожидая прихода смерти. Иногда это длилось по нескольку дней, превращаясь в совершенно нечеловеческую пытку. В этом случае жизнь приговоренного просто постепенно угасала. Вот почему Пилата удивил скорый конец узника, и он был вынужден справляться у сотника. Причем это является весьма важной деталью для нас, поскольку мы тем самым точно узнаем, что Иисус действительно умер. Обычно в последние часы жизни приговоренному к распятию перебивали ноги, чтобы ускорить наступление смерти. Но Господь уже был мертв, так что эта мера не потребовалась. Тем самым исполнилось пророчество, что ни одна кость у Мессии не будет перебита. Нам сказано, что Пилат выдал тело Иисуса Иосифу. Интересно, что в греческом оригинале в данном отрывке используются два слова для обозначения тела Господа. Иосиф употребляет слово «сома», тогда как Пилат использует другое слово «птома». Слово «птома» можно было бы перевести как «труп», «останки». А слово «сома» говорит о покойном как о человеке. Тем самым Иосиф как бы говорит «Отдайте мне Иисуса». И мы сразу видим разницу в отношении этих людей. Слова одного показывают пренебрежение, тогда как слова другого раскрывают заботу и любовь. Очевидно, что Иосиф из Аримафеи был состоятельным человеком, а потому он помещает тело Господа в совершенно новую гробницу. Читаем 46 стих. «Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба». Из Евангелия от Матфея мы также узнаем, что дверь гробницы была опечатана, а для ее охраны было выставлено несколько солдат. Мария же Магдалина, и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Эти женщины оказались единственными, кто оплакал его кончину. Они были с ним до самого конца. На этом заканчивается 15 глава Евангелия от Марка. Следующая глава начинается с рассказа о событиях, происходивших в первый день начавшейся недели. Прочтем первый стих. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его». Итак, наступило утро первого дня недели. До этого у женщин не было возможности помазать тело Господа благовониями. Я хотел бы напомнить вам тот случай, когда Мария из Вифании пришла к Иисусу с сосудом благовоний. Ученики тогда возмущались, что она потратила драгоценное мирро впустую. Но на самом деле именно эти две женщины зря купили свои благовония, потому что они оказались перед пустой могилой. Иисуса здесь уже не было, Иисус уже был жив. Стихи со 2 по 4. «И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». Суббота заканчивалась с восходом солнца первого дня недели. Женщины приготовили ароматы заранее для того, чтобы в первый день недели прийти к могиле как можно раньше. Причем ко гробу его пришли те самые женщины, которые до самого конца стояли рядом с ним при кресте Голгофы. Я думаю, вполне логично предположить, что эти женщины были последними у его креста и первыми у его могилы. А ученики Господа в этот момент скрываются. Видимо, они решили, что раз уж он все равно мертв, то им лучше остаться в тени, пока страсти не улягутся и опасность не уменьшится. Собирались ли они прийти к его могиле? На этот счет у нас нет никаких сведений, но я думаю, что ни один из них не счел нужным навестить гроб нашего Господа. Итак, было раннее утро, сразу после восхода солнца. Эти женщины пришли, чтобы обработать тело Иисуса принесенными благовониями. При этом их заботило, как они смогут попасть внутрь гробницы, поскольку вход закрывал тяжелый камень. Но придя, они обнаружили, что камень отвален, а тело Господа исчезло. Однако в гробнице находился некто. Это был небесный посланец, который первым объявил им о воскресении. У нас с вами нет оснований сомневаться, что могила Иисуса была пустой. В настоящее время тот факт, что гробница была пустой, в достаточной степени установлен и доказан. Подобного рода свидетельства являлись бы вполне достаточными для любого суда. Итак, стихи с 5 по 7. «И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, «Не ужасайтесь! Иисуса ищите Назарянина, распятого! Он воскрес! Его нет здесь! Вот место, где он был положен!» «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Для того, чтобы подробнее узнать о том, что эти женщины увидели в пустой могиле, следует прочесть аналогичные отрывки в остальных Евангелиях. Так у Матфея и у Иоанна мы находим некоторые весьма интересные дополнительные подробности. Ангел, а этот юноша был ангелом, велел женщинам отправиться и сообщить обо всем ученикам. Как мы видим, ангел не рассчитывал, что ученики сами появятся у могилы, поэтому он посылает к ним женщин. Причем ангел повторяет, что Иисус должен будет встретить своих учеников в Галилее, как он сам обещал им. Описание их встречи в Галилее нам приводит Иоанн в 21 главе своего Евангелия. «И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Вы можете представить себе изумление этих женщин. Они просто утратили дар речи. А теперь мы подходим к отрывку, который вызывает значительные споры в кругах исследователей Библии. Эти последние 12 стихов Евангелия от Марка ставят под сомнение как либеральные, так и консервативные исследователи. Дело в том, что в наиболее достоверных и точных манускриптах этого Евангелия данный отрывок отсутствует, хотя и встречается в других, менее точных манускриптах. Причем имейте в виду, что этот вопрос представляет собой целое научное направление в исследованиях Нового Завета, и мы просто не в силах осветить его в двух словах. Поэтому мы не станем углубляться в детали научных дискуссий, а обратим свое внимание на смысл этого текста. Я лично считаю, что эти последние 12 стихов Евангелия от Марка являются частью богодухновенного Божьего Слова, и мы должны относиться к ним с подобающим уважением. Тот факт, что эти стихи отсутствуют в наиболее достоверных манускриптах, еще не является достаточным основанием, чтобы удалить этот отрывок из Писания. Тем более, что все остальные манускрипты его приводят. Причем стилистические соображения также не могут являться критерием в данном случае, так как по своему характеру этот отрывок соответствует привычному стилю Марка. Он краток и лаконичен. Поэтому давайте отнесемся к этому отрывку как части Евангелия нашего Господа. Прочтем стихи с 9 по 12. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение». Здесь Марк сам указывает нам, что этот отрывок не имеет хронологической связи с предыдущим. Однако в данном отрывке евангелист отражает последовательность событий. И мы узнаем, что сперва Иисус явился Марии Магдалине, но ученики не поверили словам этой женщины. После этого Господь явился двум ученикам, идущим по дороге в Эммаус, что мы узнаем из Евангелия от Луки. Стихи с 13 по 14. «И те возвратились, возвестили прочим, но и им не поверили». Как мы видим, Марк не сообщает нам всех деталей, хотя приводит последовательность этих событий. А далее мы читаем слова великого поручения нашего Господа, стихи с 14 по 16. «Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что, видевшим его воскресшего, не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Здесь следует понимать, Иисус вовсе не утверждает, что если вы не примете крещение, то будете осуждены. Он не утверждает, что крещение является необходимым условием спасения. На самом деле, лишь отвержение Христа приносит человеку вечное осуждение. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна в 3 главе в 36 стихе. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И здесь Господь обещает своим ученикам дары. 17 и 18 стихи. уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Причем, если вы хотите обрести эти дары, то вам придется получить их все сразу. Так что, если человек утверждает, что владеет какими-то дарами, нужно спросить его, а готов ли он выпить яд. Дело в том, друзья, что все эти дары были знамениями, которые следовали за проповедью Евангелия. Но когда Евангелие уже было возвещено, эти дары пропадали. Именно поэтому даже в ранней церкви эти дары исчезли. Однако и по сей день мы иногда слышим свидетельства, что подобные дары наблюдались у миссионеров, работавших с некоторыми племенами. Поэтому я бы с большой осторожностью отнесся к утверждениям о том, что кто-то обладает подобными дарами. Критерием подлинности этих даров для меня было бы то, что они проявляются все, без исключения, вплоть до такого экзотического, как невосприимчивость к яду. Мы с вами знаем, что уже в конце первого века эти дары знамения перестали быть отличительной чертой последователей Иисуса. Дело в том, что наилучшей проверкой подлинности ученика является верная доктрина. Об этом мы читаем во втором послании Иоанна в 10 стихе. И именно поэтому в наши дни Слово Божье является наилучшим знамением. Далее Марк кратко упоминает Вознесение, 19 и 20 стихи. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Марк говорит, что в настоящий момент Иисус пребывает на небесах и сидит одесную, то есть по правую руку от Бога Отца. А ученики Господа продолжают нести Евангелие всему миру, и Господь работает через них, удостоверяя их слова чудесами, делами и знамениями. На этом заканчивается Евангелие от Марка, Евангелие действия. И мне кажется, что дух этого Евангелия должен характеризовать и нас с вами. Мы с вами должны учиться быть людьми действия. Да благословит нас в этом Господь!